Глава 7. На обратном пути он слегка протрезвел, но настроение осталось приподнятым. Он чувствовал в кармане конверт Греты, и его маленькая махинация казалась ему беспроигрышной. Он зарабатывал на жизнь, заставляя этих женщин разговориться, а потом получал еще больше денег, обещая им молчать. Слово «серебро», а молчание — «золото». Чтобы окончательно выветрить хмель, он остановился у лотка уличного торговца и купил две Wiener Würzchen — берлинские острые радости цвета плоти. Держа сосиски в одной руке, он легким шагом двинулся по Вильгельмштрассе. Таким же легким, как в детстве, когда он придумывал себе игру «не наступать на швы между тротуарными плитами». «Наступишь на черту и умрешь на месте». Он снова пересек Потсдамскую площадь, на ходу бросив сальную бумажку в урну. На этот раз ревущая площадь показалась ему невыносимой. Переполненная трамваями, двухэтажными автобусами, двуколками, она выплескивала еще и волну шляп и канотье, колыхавшихся, как прилив мельтешащих пятнышек. Пуантилизм, навязанный стаккато. Ток-ток-ток. Его радостный настрой постепенно оборачивался мигренью. Солнце заваливалось куда-то за дома, звуки чиркали по мозгу, как лезвие коньков по льду катка. Уже шагая по Альте Потсдамерштрассе, он вдруг ощутил, как на него нахлынуло дурное предчувствие. Грета права. С этим хождением по канату пора заканчивать. Реальность скоро сметет его со всего маху, как летящий на полном ходу Крикс-локомотив. Когда в поле зрения появился его дом, он чуть не подавился смехом. Ведь мог бы сделать неплохую карьеру как медиум. Перед зданием его ждало то, чего любой немец боялся больше всего на свете. У подъезда стоял великолепный Мерседес. Прислонившись к автомобилю, шофер в форме СС курил сигарету. В нескольких шагах от него возвышался гигант в черной форме и блестящей фуражке, словно вросший каблуками в асфальт.
«Ха-ха-ха! Вот вам и малыш Симон, бегающий между дождевыми каплями. А ну, пошевеливайся! В концлагерь, как и все прочие!»
Он отвлекся от машины и шофера, сосредоточив все внимание на гиганте в нарукавной повязке со свастикой. Образ был столь совершенен, что мог бы послужить иллюстрацией в пропагандистских изданиях. Китель, перепоясанный идущими через грудь ремнями. Галифе, мягкие сапоги, начищенные до зеркального блеска. Спортивная медаль штурмовиков на груди. И, конечно же, орлы. Повсюду. На фуражке, воротнике, пряжке ремня.
«Доктор Симон Краус?»
«Это я», — откликнулся Симон, не в силах отвести взгляд от двух рунических знаков, обозначающих СС на воротнике.
«Гауптштурмфюрер Франц Бивен», — бросил гигант, щелкнув каблуками.
Чувствовалось, что приветствие отрабатывалось перед зеркалом. Симон приготовился услышать «следуйте за мной», но мужчина добавил почти примирительно:
«Мы можем поговорить в вашем кабинете?»
Офицер протянул ему овальную бляху из черненого металла с символом орла, сидящего на свастике. Внизу номер. Гестапо. Неужели? Учитывая облик предъявителя, жетон был явно лишним.
«Разумеется», —
ответил Симон, исполнив в свою очередь короткий поклон скорее в манере Чарли Чаплина, нежели Гитлера. Зайдя в свой подъезд, он невольно испытал чувство нелепой гордости. Дом из тесаного камня, решетка кованного металла. Что ни говори, это придает солидность. Они молча поднимались по лестнице. В очередной раз Симон тщеславно оглядывал окружающую роскошь, изысканную отделку лестничных пролетов. «Дурень несчастный, ты наверняка видишь все это в последний раз». Добравшись до четвертого этажа, он отпер дверь, бросив взгляд на гостя. И спросил себя: так ли тот высок, как ему кажется? Рядом с Симоном легко выглядеть титаном. Они задержались на несколько секунд в небольшой прихожей с бежевыми стенами и гармонирующим светлым паркетом из габонской древесины. Единственным украшением была серия эскизов Пауля Клея. Гауптштурмфюрер некоторое время рассматривал их с неодобрительным видом. Симон воспользовался этим, чтобы рассмотреть его самого. Тот был не только высок, но и исполнен совершенства. Истинно арийская физиономия, прямиком из коробки с набором конструктора Меккано. Чеканные черты, твердая челюсть, светлые глаза, презрительный рот. С такой мордой он мог отправить вас в концлагерь простым движением подбородка. И все же был у Зигфрида один изъян. По всей видимости, он страдал птозом, недоразвитостью мускула, поднимающего верхнее веко, а потому правый глаз у него был полуприкрыт. Когда он смотрел на вас, возникало ощущение, что он держит вас на прицеле своего люгера. «Сюда, пожалуйста». Они вошли в кабинет. Отвращение, проступившее на лице гестаповца при виде обстановки в стиле ар-деко, красноречиво говорило о его, скажем так, культурных предпочтениях. Еще один, кто наверняка сжег немало книг 10 мая 1933 года перед зданием оперы в Берлине. «Чем могу быть вам полезен, гауптштурмфюрер?» — спросил Симон, располагаясь за письменным столом. Он не положил ноги на столешницу, но вел себя достаточно развязно. Оправившись от первого испуга, окруженный своими книгами и привычными предметами, Симон снова почувствовал себя сильным и неуязвимым. Не говоря уж о Мартине, который по-прежнему бурлил в его венах и продолжал внушать, что он обладает сверхспособностями. Не отвечая, человек в черном сделал несколько шагов, разглядывая каждую деталь. Гестапо никуда не спешило. Когда он подошел к потайной двери, ведущей в комнатушку, где хранились записи, Симон кашлянул, отвлекая его внимание. «Садитесь», — настойчиво повторил он, — «прошу вас». Кожа кресла болезненно заскрипела под весом гиганта. «Вам знакома Маргарет Поль?» Симон Краус почувствовал, как внутри что-то отпустило. Маргарет была одной из первых его пациенток. Она страдала хронической депрессией и до сих пор время от времени его посещала. Миниатюрная блондинка с плоским задом и маленькими упрямыми грудками. С ней он тоже спал, но это было 2 года назад. «Вы наверняка очень занятой человек, гауптштурмфюрер», — заметил он, воспрянув духом. «Да и меня поджимает время. Давайте сразу отбросим вопросы, ответы на которые вы уже знаете». Симон увидел в глазах офицера, скажем, в полутора глазах, 2 чувства. Во-первых, глубочайшее изумление тем, что кто-то смеет отвечать подобным образом офицеру СС. Во-вторых, понимание. Его наверняка предупредили. Симон Краус — личный психиатр, супруг высокопоставленных лиц, а значит, неприкосновенен. Мысль, что женщины могут служить защитой, должна была казаться отвратительной такому человеку, как Франц Бивен. «Отвечайте на мой вопрос». «Да, она была моей пациенткой». «С каких пор?» «Если мне не изменяет память, где-то с мая-июня 37-го года». «Она ходит к вам регулярно?» «Теперь уже нет. Она в фазе ремиссии». «Сигарету?» Франц Бивен отказался, коротко мотнув головой. Он с интересом наблюдал за Симоном. Беспечность и непринужденность психиатра не могли не произвести на него впечатления, особенно по нынешним временам. В самой глубине его зеленых, как стоячая вода, глаз таилось даже некоторое удовлетворение. Симон, неплохо разбиравшийся в женщинах, но и в мужчинах тоже, чувствовал за карнавальным мундиром и дурацкими побрякушками настоящего бойца. Бивену нравилось, когда ему противостоят. Симон тоже догадывался, что перед ним отнюдь не рядовой сотрудник, а кто-то повыше. Один из элиты Гехайма штатсполицай. Но почему к нему прислали этот танк? Что такого важного случилось? Гестаповец, словно прочтя эти мысли, разом ввел Симона в курс дела. «Маргарет Поль убита», —